Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается многострадального памятника Петру Первому, с которого началась, собственно, послелужковская перестройка в Москве, поскольку, по сути, первым ее жестом, таким самым мощным символом, было заявление Ресина, бывшего, так сказать, лужковского оруженосца, своего рода строительного санчо-пансу, вот, который заявил, что памятник Петру Первому, который намозолил глаза всей Москве, может быть перенесен. И мы даже посвятили этому делу отдельную тему, разобрав несколько вариантов, каким образом быстрее и эффективнее это сделать, включая его разбор бомжами.
Я оказался прав. Оставить надо этот памятник. Для того, чтобы это было это наказание Господне, так сказать, для всех москвичей за их толерантность, такую не, дурацкую толерантность, совершенно неуместную толерантность к лужковскому режиму, это должно быть напоминание, как я не знаю, Нюрнбергский процесс существует как в историческом контексте, наказание гитлеровцам, так памятник Петра должно быть наказанием москвичам за то, что они в свое время терпели Лужкова.
Чтобы он стоял до сих пор. Ну, в общем, короче говоря, естественно, что этот памятник власти, так сказать, переносить никуда не собираются. И самое интересное, это мотивировка этого, ради чего я, собственно, об этом деле вспомнил. Так вот, первый заместитель, что тот же Ресин, заявил, что его идея, заметьте, его идея, как бы, о переносе памятника Петру Первому, не нашла поддержки в обществе, поскольку раз уж сделали, то не тратить бюджетные деньги на то, чтобы его переносить. Правда, Ресин тут же заметил, что есть и другие мнения. Вот. Но меня заинтриговало больше даже не то, что вдруг Ресин, который на руках часы, как известно, за 1 000 000 евро, вот, озаботился о том, как бы сэкономить несколько миллионов рублей на переносе памятнику Петру Первому. Я бы даже сказал ему так, что лично он мог бы сделать вклад просто своими часами, и за эти часы этот памятник, глядишь, и можно было бы просто демонтировать с глаз долой. Вот. Ресин на такое решение почему-то не пошел. Вот. Но меня заинтриговало более всего то, каким же образом это было изучено московское общественное мнение, для того, чтобы вначале сделать вывод о том, что москвичам этот памятник надоел, и это правда, об этом писали очень многие, а потом, что москвичи как бы выступают против этого переноса.
Я глубоко убежден, что Михаил Ресин послушал передачу «На самом деле» и прислушался к нашей точке зрения и к моей лично.
Не, он прислушался, давай тогда говорить к твоей личной точке зрения. Может быть, ты у него там дружбан, вот, и он там, послушав Краснова, решил, что памятник пусть еще пока постоит, пока не сгниет самостоятельно.
И это нормально, я считаю, что я часть общественного мнения, я ее высказал. Ну, более того, я признаюсь за собой, так сказать, определенную эстетическую толерантность. Я человек не очень трепетно относящийся к культурному облику, потому что я малообразован просто в этом плане.
Ты знаешь, Саш, вот памятники Церетели, они хороши тем, что не требует большого художественного образования, чтобы понять, что какое они говно.
Нет, то, что они говно, не вызывает сомнений. Даже я со своей эстетической толерантностью это признаю. Но во мне есть второе чувство обычной человеческой жадности, и тратить на это большие деньги, на перенос, я против.
У тебя была хорошая идея про бомжей.
Да, она очень.
Да,
вариант с бомжами, так сказать. Ну, здесь вот с социалкой надо. Я потом думал, так сказать, вот если предложить бомжам...
А мне бомжи так лазят по этим, по шкафам корабля, и отпиливают по кусочку.
Нет, это красиво. Это красиво, это социально.
Это социально.
Но есть другая проблема. Бомжи, которые... Значит, а действительно это получилось бы очень хорошее для
них. Это как-то смахивает даже, как говорят сейчас, на инсталляцию.
Да.
На перформанс.
Да. Можно сказать, даже флешмоб. Значит, есть другая опасность. Собравшись вместе, они тут же начнут там же проживать и там же...
Так корабли считаешь?
Ну, да, надо еще далеко уходить. Поэтому как бы мы не устроили бомжатник со всего Советского Союза...
Слушай, вообще перформанс был бы крутой.
На такой сладкий участок, где еще ты можешь без налогового и без контроля милиции отпилить кусок цветного металла, бронзы, снести рядом, там тут же образуются пункты рядом, так, снести, получить деньги, тут же выпить, им закусить. Это как бы, я думаю, бомжи со всей страны, а может быть из ближайшего зарубежья, так сказать, соберутся со своими ножовками по металлу, и там будет проживать длительное время, и там устроиться. Вот это меня напугало. Этот
перформанс был бы крутой.
Да,
порядка, тем более, там он на хорошем обзоре находится, понимаете, его бы всюду было видно, там могла бы проходить публика, любоваться с безопасного расстояния.
Я думаю, что такая известная телевизионная компания CNN просто бы организовала прямой эфир на несколько месяцев, круглосуточный, так сказать, и все это подсвечено, так сказать, Юпитерами, так сказать, все бы носило хороший характер. Но это все стёб, и на самом деле стоит Церетели на месте или не стоит, это все вторично. Гораздо более важные вещи происходят в городском хозяйстве, связанные с деятельностью Собянина, которая в последнее время начала приобретать какой-то анекдотический характер. Я вынужден от веселого стёба, который, так сказать, вот мы обсуждали ситуацию с Петром Первым, перейти к серьезным, скучным вещам. Вот я обязан, как у нас передача на самом деле, я обязан произнести скучную вещь. Скучная вещь заключается в том, что процедура выборного руководства, или, по крайней мере, выборы руководства, которые устраивают общественное мнение москвичей, 10 миллионов, а это не самые простые люди, это интеллектуальные люди, это богатые люди, это люди с эстетическим вкусом, который у меня отсутствует, это люди, которые, к мнению которых надо прислушаться. Они, когда так или иначе выбирают из различных кандидатур, а кандидатур может быть много, и это разные люди с разной биографией, с разным умением работать с большими массами людей, с разнородными массами людей. Вот когда они тщательно, долго и зачастую выборными процессами выбирают какого-то человека, которому доверяют подбор команды, или работу с какой-то командой, которая уже сформировалась, или трансформацию какой-то команды, которая уже сформировалась. А в Москве именно такая ситуация происходит, она непростая, потому что сотни тысяч чиновников, я не ошибаюсь в цифрах, я знаю, они заточены под какую-то работу. И вот так вот секунду их переточить на что-то другое просто крайне сложно. И надо понимать, как ты это делаешь. И какими механизмами ты можешь добиться позитивного для москвичей результата, перетачивая систему управления городом. Так вот, когда человек, который приходит в данном случае сверху, сбоку, как бы, так сказать, как ни назови, но человек, который добился, я так думаю, что раз его там держали, и он там не прокололся, и не прославился каким-то, он действительно не прославился какими-то коррупционными скандалами, значит, он действительно эффективно в правительстве Путина рулил аппаратными делами.
Ну да, был аппаратчиком.
Аппаратчик. Значит, он рулил, может быть, тысячи человек аппарата Белого дома. Значит, все, которые находятся у него в прямом подчинении и прямом доступе, значит, он на них строго смотрит, говорит четкие указания, они их выполняют, он организовывает систему контроля, и у него это получалось. Это факт. Значит, когда мы говорим о сотне тысяч чиновников, которые удалены от тебя, так сказать, достаточно большим расстоянием, проконтролировать которых ты физической возможности никакой не имеешь. Мы проводили пример, когда он уволил за один день двух глав управ. Так и мы тут же отметили, что для того, чтобы уволить всех глав управ в Москве, а их 129, значит, надо в течение целого года каждую неделю снимать по двоих. Вот только этим и заниматься. Вот он не оценивает масштаба, так сказать, он не понимает масштаба того, с чем он связался. И способы управления вот этим чиновничеством в интересах москвичей достаточно сложные. И у меня есть вот этот опыт, я как бы отчетливо понимаю, что даже в масштабах района, когда ты хочешь добиться чего-то, то ты должен изыскать тот вариант, что ты в какой-то момент должен разрешить кому-то что-то сделать для того, чтобы, так сказать, в итоге вот этот процесс привел к какому-то улучшению. И только разрешительная, умная разрешительная система, то, чего было раньше под каким-то дурацким запретом, и то не сразу достигаешь ты результата. Потому что требует появляется какая-то насторожность, а правда ли разрешили, а не будет ли чего-то. И даже если разрешишь, то все равно какие-то банды или ментовские, или прокурорские начинают против этого возбухать и воздействовать не в правовом поле, а, так сказать, оказывают тебе прямо, скажем, противодействие. Да? Ты формально руководитель, ты принял решение, за тобой там районный совет или муниципальное собрание, так сказать, ты принял, затвердил, разместил в газете, всем раздал под роспись, и все равно ни черта не медленно, скажем так, происходит вот этот процесс, который ведет к... Я в виде примера я могу сказать, вот когда мы запретили вот этот парковщиков, которые в городе индейцы налепив на себя бляхи, ходили и себе в карман набивали деньги,
ну,
и,
да.
и ставили машины поперек для того, чтобы увезти их как можно больше на,
ну, да.
на улице Герцена, и мешали проезду, и собирали все деньги в карман, и больше никому. Ну, вот это да. очевидная вещь. На протяжении 3 лет мы судились. 3 лет. И пока мы, когда мы уничтожили вот эту службу парковок, угу. так сказать, уже по судам, так сказать, они создали другую службу парковок, которую вместо той уничтожены, так сказать, угу. и все равно продолжали воевать, потому что их поддерживал город, их поддерживал Лужков, их поддерживала мафия. То есть, то есть это очень сложная всегда борьба.
Угу.
И в данной ситуации, когда он начинает метаться и произносить для чиновников вещи, которые не соответствуют действительности, а у нас передача на самом деле. Ну, как пример. Когда он предъявляет претензии главе управы о том, что ты допустил, что у тебя при ремонте не занавешена часть 27-й поликлиники детской, это правда, действительно не занавешена. Только надо выяснить вопрос, а кто отвечает за контроль, за ремонтом и того, чтобы была занавеска, висела на здании? Отвечает административно-техническая инспекция, которая подчинена объединенной административно-технической инспекции, это городская уже служба, которая напрямую подчинена мэру Москвы. И поэтому претензии по того, что АТИ не выполнила функцию по защите, господин Собянин должен предъявлять или лично себе, или подчиненному ему руководителю ОАТИ, или кому-то другому. Потому что глава управы ни финансово, ни кадрово, ни организационно с системой ОАТИ не связан. Это просто факт. Если исходить из того, что я, например, делал в районе, то вычищая грязь, заделывая выбоины и все прочее, я не могу честно сказать, я просто пользовался личным своим авторитетом. Давил на психику начальника АТИ, кричал, что сорву с него все гражданские погоны, которые по нему понавешаны, набью ему лицо. И надо полагать, так сказать, он меня в этом плане побаивался, что я человек скандальный, и большую неприятность я добью, и добьюсь, что его снимут через мэрию, так сказать. По крайней мере, он явится в тот скандал, в котором он всегда проиграет. И по этой причине он что-то выполнял. Но если говорить о прямой функциональной, так сказать, подчиненности, то главный управа может всего лишь проинформировать о том, что начальник АТИ у меня какой-то слабенький, и он слабо за этим следит. То же самое, если подсоединены электрические сети к палаткам, которые... Ведь без электрики работать невозможно. Холодильник не работает, освещение не работает, тепло не работает, торговать там невозможно. Значит, электричество должно быть подключено. Как правильно организовать эту работу? Конечно, на территории метро должно быть толщиной в палец медный провод, который должен быть сведен вниз, в соответствующий щиток, сделанный с заземлением, с соответствующими техническими условиями. Под землей прокопаны канавки, которые разводятся каждой палатке и приводят к ней. И это правда. И так это надо сделать. Дальше возникает вопрос, а почему это не сделано? Я могу ответить, что в городе, там, где не в районе, не руководитель районной управы, а город создал такие правила. Правила о том, что так, делать этого нельзя. Ну просто нельзя. Вот ни один из Мосэнерго специалист, кстати, Мосэнерго тоже главе управы не подчиняется. И, соответственно, специалисты Мосэнерго, которые находятся и подключают людей к палаткам, это люди, которые никакого отношения к управе не имеют, более того, зачастую находятся в некоторых враждебных отношениях, зачастую, по целому ряду хозяйственных споров. Так вот, в этой ситуации создание у метро энергетической системы, которая бы позволяла безопасно и правильно так и подключаться к палаткам, которые там находятся, это задача, правило, которое должен быть установить город. Район может выступить инициативой. Но ты же и твоя система такая, она назначает людей, они безинициативны. Сама кадровая система ухудшена до такой степени, что ни один глава управы не смеет перед префектом выступить с подобной инициативой. Вот ведь как устроена система.
Нет, вообще, мне кажется, вот все то, что ты рассказываешь, понимаешь, он требует такого естественного управленческого решения, делегирования части полномочий вниз, которые там должны реализовывать.
То самое, более того, в Европе это давно придумано. Это называется местное самоуправление.
Да, но более того, местное самоуправление это не просто делегирование полномочий, а то, чтобы эти полномочия опирались на определенное общественное мнение того места, куда они делегированы. Да. То есть, по сути дела, на выборную власть, которая должна идти снизу, и которая была разгромлена лужковскими реформами. Ну, вернее, это даже реформы назвать нельзя.
И Собянин не говорит ничего, а в основном...
Вот именно об этом я как раз хотел сказать, что вот несмотря на все эти, так сказать, замахи шашками, тут палатки, там пробки разрулим, там то все, вот про местное самоуправление, то есть про корень проблемы, откуда, собственно, это все идет.
Это единственный способ, который можно,
действительно, кардинально решить. Вот на этот счет не сказано ни слова. Я подчеркиваю, ни слова еще в рамках собянинских вот так называемых этих реформ и махания шашкой произнесено не было.
Значит, и значит, это ведь не ошибка вот такая вот, что вот он как
что-то не, ну, да, типа не сообразил, не догнал.
Он прекрасно знает о том, что система местного самоуправления в городе разгромлена. Он прекрасно знает европейский опыт о том, что там это все действует.
Но более того, система местного самоуправления, будет говорить прямо, не просто разгромлена, а Москва и Ленинград лишены ее как бы законодательно.
Вообще, да.
Вот
да.
Просто лишены. Да. Причем в Ленинграде еще в силу там каких-то местных, так сказать, традиции, обычаи, там какие-то рудименты ее как бы остались.
Только рудименты.
Рудименты, да. Я правильно их называю именно рудиментами. Но в Лужковской части она уничтожена полностью. Да.
И это соответствует идеологии Путина, Собянина и Единой России. Они строят фашистское государство. Угу. Они строят государство, в котором, так сказать, сугубо вертикальное подчинение от большего начальника к меньшему начальнику. И, значит, вот он демонстрирует свою строгость показную, так сказать, со снятием, так сказать, глав управ, для того, чтобы добиться, вот, чтобы вот эта вот банда, вся, так сказать, чиновник, его слушалась, шевеление бровями. Приводит это тут же, конечно, к анекдотическим решениям. То, что проходит в масштабах одного цеха, где начальник цеха видит, как станки работают и как мастер работает, и кто напился, а кто работает хорошо, кто плохо, это работает, эта схема. Но она не работает в городе. Не работает в городе.
Когда объект управления.
Да, потому что когда он пошевелил бровями и сказал уволить двух управ из-за палаток, тут же палатки начали сноситься по всему городу неправовым способом, привело к разорению мелкого среднего предпринимательства, массовым скандалам, подаче в иск и в итоге отыгранный в обратной ситуации. Продавец вынужден свои слова проглотить обратно и сказать: вовсе я не это говорил, и вовсе даже это не снос палаток, а дайте ко мне к маю месяцу расположение палаток в городе. Я могу сейчас прямо сказать, можно посмотреть на сегодняшнюю дату передачи и предупредить заранее Собянина. Он не получит в мае месяце расположение палаток. Это не удавалось никому. Ни Лужкову, ни префекту, ни главе управы. Никому, кроме Краснова, естественно. Опять же, в силу так зачастую так и просто личного авторитета на Пресне. Объясню почему. Потому что это источник существования архитектуры. Как это так? Так ведь архитектор даст тебе расположение, где можно поставить палатку и где нет. Он после этого зачем нужен вообще? После того, как он выдал эту схему, он может сразу увольняться или вешаться в морозильнике вместе с мышью рядом, так сказать.
То есть ему никто взятки не понесет?
Не, абсолютно. Более того, в свое обоснование того, что невозможно, в районе невозможно, я говорил с районным архитектором, на вопрос, где можно поставить палатку? Ответ, нигде, ни в одном месте. И действительно, он вытаскивает море документов, разных сроков, включая 20-летней давности, которые говорят, что рядом с метро надо расстояние соблюдать там 50 метров, рядом со школой нельзя, рядом с церковью нельзя, с детским садом нельзя. Да? И весь район покрывается такой сетью того, что ни одной палатки поставить якобы нельзя. На самом деле, конечно, можно. И для этого должно быть, вот опять возвращаемся, местное самоуправление. Опираясь на мнение местных жителей, они должны сказать, правило хорошее насчет 25 метров. И абсолютно справедливое, когда выход из метро расположен прямо рядом с дорогой. И отгорожен узкий проход, который отгорожен бордюрчиком, дорога, чтобы только проходить. Значит, и это абсолютно справедливое правило, потому что в этой ситуации мешается проход. И ничего не мешает для размещения палаток, которые нужны тому же самому населению, которое покупают, рядом с метро 1905 года, где есть достаточно широкая площадь, где можно расположить хреновую тучу такой палаток, которые обязательно их как-то облагородив, сделав и прочее, которые действительно будут пользу приносить. И это разные вещи. И это учитывается только местной спецификой и теми правовыми актами, которые на месте принимают решения. Более того, какие-то палатки нужны и очень нужны в периферийных районах Москвы, и вредны, и очень вредны в центральных, потому что они действительно мешают архитектурному облику, действительно толпа народа. И вот этот вот способ отжима палаток, так сказать, на периферийную часть, где они действительно полезны, где они действительно нужны, действительно, выходя из метро, ты в состоянии что-то купить и домой принести. Значит, этого не происходит по причине того, что они скапливаются в центре, в наиболее выгодных местах для предпринимателей. И вот эта увязка интересов, так сказать, предприниматель, житель и власть, которая регулирует, вот она должна как раз регулироваться местным самоуправлением. То же самое с транспортом. Вот та ужасная программа, которая, вернее, набор мероприятий, который написан, напоминает мне даже не лужковские времена, а худшие советские. Хотя, пожалуй, так сказать, они с Лужковскими, даже советские, наверное, получше.
Ну, понимаешь, советскими временами, наверное, ты ошибаешься только в том смысле, что решения-то, может быть, были такие, но пробок таких не было. Так что по этому факту уже только, возможно, только худшее.
Это документ, под которым Собянин уже поставил подпись, что это его план мероприятий. Он под ними подписался, что вот вы корректируете, но вот в принципе я вижу проблему вот так, что вот этого надо сделать. Начнем с того, что целый ряд пунктов просто тупо противоречат друг другу. Ну, например, один пункт говорит о том, что давайте развивать изо всех сил реверсивное движение. Что это означает? Это означает, что утром, когда въезд в город большого количества машин, 3 полосы работают на въезд, 2 полосы на выезд.
Ну да.
Вечером эта полоса, самый классический пример, это, кстати, работает в одном месте где-то на юге Москвы, и работает, кстати, неплохо. Неплохо.
Ну, тут где-то на Волгоградке,
по-моему. Да, на Волгоградке. И, в принципе, это можно было бы сделать, вот вы видите, на Новом Арбате. Полосу вот эту центральную не заполнять машинами синими ведерками, так сказать, мелькающими, а запускать то в обратную, то в одну, то в другую сторону. Это, в принципе, во многих странах применимая схема. И чуть ли не следующим пунктом после этого говорят, что все дороги надо центральную часть огородить для безопасности, выгородить, поставить центральную перегородку, которая, естественно, мешает делать реверсивную полосу просто по определению. Она как бы или то, или другое, так сказать. Нельзя быть, или можно быть или с разделительной полосой, сделанной монументально, или с реверсивной полосой.
С отбойником.
Да, или отбойник, или то. Значит, ну, это же очевидная глупость такая. Что говорит о том, что человек, который подписал документ, он что, не понимает? Более того, там какое-то количество благих пожеланий, так как мешанины перенаписаны, о том, что давайте мы снимем левые повороты, там, где это позволяет не сильно увеличить перепробег. Любое снятие левого поворота увеличивает перепробег. По определению, когда на Звенигородское шоссе невозможно выехать с южной части от него, нет ни одного левого поворота или один-два всего. Естественно, это приводит к перепробегу. Это абсолютно понятная вещь. И левые повороты, так сказать, надо делать в другом уровне. Надо делать или туннель, или эстакаду. И это понятно, что вот это решает вопрос. Не произнеся слов никаких, так сказать, никакой конкретики. Значит, я хочу обратить внимание, что в этой программе конкретика написана в одном единственном случае, который к Собянину никакого отношения не имеет. Это он написал, что те дороги, которые выходят из Москвы, федеральные, и он их перечислил, 5 или 6 шоссе, их надо расширить, увеличить, усугубить, сделать по 4 полосы, бессветофорное, все. То, к чему отношения к нему не имеет. Это он написал правду, и конкретную правду. Это надо сделать. Только к мэру Москвы это отношение не имеет. А то, что имеет отношение к мэру Москвы, как то замкнуть бульварное кольцо и запустить его в одну сторону, не произнесено. То, что нужно сделать вылетные трассы и разрешить на этих вылетных трассах, так вот, продолжение вот тех больших трассах от федеральных, которые говорю, разрешить движение до 120 км в час, при наличии соответствующей безопасности, четырехполосном движении, то, чтобы люди вылетали из города, как вчерашняя пробка, которая произошла. Значит, просто милиционеры должны были стоять и все, перекрыл движение и сказал, вот вы, ребята, вот всей толпой, вам и город из города, чешите вот сюда, вот по встречке, вот только чтобы вы исчезли из города. И до 12 часов ночи вчера не было разблокировано движение. Садовое кольцо в 12 часов ночи стояло. Вот таких решений так и не записано. Можно долго издеваться над этим решением, там много, так сказать, много благоглупостей. И с каждой благоглупостью, которая... Это связано, кстати, с грузовым запретом въезда грузового движения в город, и только по ночам они могут сделать. И это уже достаточно широко критикуется в прессе, и даже не такими, как я, специалисты, а просто обывателями, которые видят очевидные глупости. И чем дальше, тем больше мы видим в деятельности Собянина, и в частности в бюджетной сфере. Там ужасные вещи происходят, увеличение объема бюджета без подкрепления его так и финансовыми средствами, и значит опять заемы, опять проценты, опять кормить банки. То есть и все это происходит в колоссальном объеме. Ни одной разумной вот такой вещи, которая бы радикально хоть к чему-то могла бы привести, не произносится на протяжении уже значительного промежутка времени. Это говорит о том, что методика назначения даже очень преданных, даже толковых управленцев из-за того, что они как бы вот понравились кому-то в руководстве и действительно себя проявили, это она порочна. Она порочна изначально. Значит, должна быть система выборов, в процессе которых, подготовки которых. Тот же Собянин, может быть, участвуя в выборной процедуре, если она действительно полноценная, он бы успел сформировать и свои взгляды на программу, и защитить ее от критиков как-то, с чем-то согласиться, с чем-то не согласиться. Он бы успел подобрать какую-то команду или план реконструкции команды. И это позволило бы полноценно работать. То, что мы видим сейчас, по-моему, впереди у нас большие неприятности.